протяжении последних нескольких месяцев, как вы помните, мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, мы говорим о сути спасения, мы говорим о том, что мы имеем через Иисуса Христа, мы говорим о том, что стало главной целью пришествия Иисуса Христа. И, конечно же, об этом очень ценно говорить сейчас, вот в начале рождественского сезона и на протяжении всего Рождества. Это главное. Евангелие, кстати, темой нашего рождественского сезона в этом году будут слова, о которых мы уже много говорим. Это Евангелие Рождества. В своей беседе с Никодимом Иисус Христос представил это предельно ясно. Помните известнейший стих Священного Писания, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это очень важный текст, потому что он открывает нам путь спасения. Он говорит о том, что нужно для того, чтобы человек обрел спасение, и там очень важная сфера «верующий в Него». Мы подробно говорили о том, что значит спасающая вера. Я обобщу в нескольких словах. Уверовать во Христа или довериться Ему означает соединиться с Ним навсегда в неразрывную связь. Мы подробнейшим образом раскрывали эту истину на протяжении последних вот 8 проповедей. Сегодня 9-я проповедь в этой серии. В связи с этим мы отмечали несколько ключевых вещей, что происходит в нашей жизни в результате этой связи. То есть тогда, когда человек, доверяя себя Иисусу Христу, когда он уверовал в Иисуса Христа, когда он доверил себя, свое сердце, свою жизнь Иисусу Христу, тогда происходит несколько чудесных и чрезвычайно важных духовных изменений. Во-первых, наше единение со Христом дает нам оправдание, то есть Бог делает нас невиновными в Иисусе Христе. В этом сущность Евангелия. С этого начинается все спасающее действие Иисуса Христа. Мы виновны, мы заслуживаем ад, мы заслуживаем вечное наказание, но соединяя нас со Христом, Бог покрывает нас Его праведностью, и в результате Его праведности Он объявляет нас невиновными. Это самое большое богатство Евангелия Иисуса Христа. В этом наша уверенность, в этом гарантия того, что однажды, придя пред лицо Божие в вечности, спасенный Христом человек может встать и посмотреть в лицо и сказать: «Я действительно принадлежу небесам, потому что Христос меня оправдал». Второе, о чем мы подробно говорили, что мы имеем в Иисусе Христе. Во Христе мы обретаем примирение с Богом, то есть Бог становится нашим Богом. Мы свои для Него, Он больше не враг нам. Почему? Потому что когда человек грешен, то Бог грешным противится, Он гордым противится, Он грешным противится. У Бога есть суд против греха и грешников. Тогда, когда люди в Иисусе Христе, Бог становится нашим другом. Более того, соединившись верою со Христом, мы обретаем усыновление, то есть мы становимся частью Божьей семьи, мы становимся детьми Божьими, сынами и дочерьми Божьими. Это, в свою очередь, делает нас наследниками Божьими, то есть то, что Бог приготовил для Сына Своего Иисуса Христа, теперь нам в результате этой связи теперь принадлежит точно так же, на том же основании принадлежит нам. И кроме того, мы говорили о том, что в Иисусе Христе мы обретаем надежду, полноценную уверенность в Боге, мы обретаем уверенность в Его силе, мы получаем доступ к Его мудрости и, конечно же, к Его неизменной любви к нам. Вот точно так, как Он возлюбил Своего Единородного Сына, Он любит каждого спасенного Иисуса Христом человеком. Все это настолько грандиозно, настолько величественно и могущественно, что апостол заканчивает эту часть послания величественными словами, которые можно назвать песней или поэзией. Это поэтическое выражение того, о чем апостол говорил. Это конец 11 главы, посмотрите, конец 11 главы с 33 стиха. Апостол пишет так: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Он заканчивает торжественную презентацию Евангелия вот таким громогласным, очень мощным словом, воспевающим Божью славу, Его могущество, Его мудрость, Его любовь. И вот сразу после этой торжественной песни мы читаем слово «Итак». В следующем стихе, 12 глава, 1 стих, мы читаем «Итак». То есть в связи со всем тем, что Он говорил в Евангелии, в связи со всем тем, что мы только что описали, оправдание, примирение, усыновление, уверенность в Божьей мудрости, Божье наследство, уверенность в Его любви, надежда, которую Он дает. Вот в связи со всем этим дальше следует вывод. Итак. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Это очень важная часть послания. Здесь, в этой точке, апостол переходит от презентации Евангелия к объяснению его практического действия. И вот этот стих, он просто упакован глубочайшими истинами, и нам просто нужно остановиться хотя бы кратенько на некоторых из них. Суть заключается в следующем. Он говорит здесь о результатах действия Евангелия в сердце. Это очень важная деталь, потому что очень многие люди на протяжении всей истории знакомились с Евангелием, знали Евангелие теоретически, но практически не жили им. И об этом Писание много раз предупреждало, поэтому мы хотим быть уверены в том, что если вы хорошо поняли Евангелие Иисуса Христа, но не живете им, вы не знаете Его действия, и вы не пользуетесь Его силой, что может означать то, что вы не спасены. И еще раз повторю, друзья дорогие, если вы даже хорошо поняли Евангелие, мы 11 глав не все изучали, но ключевые вещи, но вы, поняв Евангелие, не живете им, вы не пользуетесь Его силой, вы не знаете Его действия, это может означать, что это только поверхностное знание, и вы неспасенный человек. Вот почему Павел начинает эту часть послания со слова «итак». Слово «итак», оно в оригинале стоит не первым словом, это просто благодаря грамматическим особенностям этого слова, оно никогда не стоит впереди. Но его вес впереди в английских текстах, включи, пожалуйста, да, в английских текстах тоже это четвертое слово здесь, да, или пятое. «I appeal to you therefore». Но в русском точнее, что оно вынесено вперед. Итак, вот это главное. Therefore I appeal to you. Это как бы переломная точка, на которой все висит, все остальное. Это слово, так называемый сочинительный союз или coordinating conjunction, не знаю, если вам говорить что-то об этом. Это союз, который характеризует тип связи между двумя частями текста. То есть есть определенный текст, определенное объяснение, и дальше следствие. Итак, therefore, поэтому, в связи с тем, что было написано до того, следует что-то после. В связи с тем, что по милости и благодати Божией мы соединены верой с Иисусом Христом. В связи с тем, что благодаря этой неразрывной связи мы получили в нем оправдание, примирение, усыновление, наследие, надежду, уверенность в Боге. Вот в связи с этим Павел говорит: «Я умоляю, побуждаю и призываю вас к определенным действиям. Вот в чем суть этого союза. Итак, то есть принятие Евангелия предполагает определенные практические шаги. То есть логическая связь между Евангелием и определенным образом жизни, который Евангелие генерирует. В прошлых проповедях мы уже говорили о том, что одним из таких результатов является борьба с грехом. Помните, в 6 главе Павел подробно говорит, что если вы умерли со Христом, как же вам жить во грехе? Он подробно объясняет, что если вы человек, принявший Евангелие, вы обязательно будете вести борьбу со грехом. В 8 главе, если помните 14, 15, 16 стихи, он говорит о том, что принявший Евангелие, Бог становится нашим Отцом. Помните, сей самый Дух взывает «Авва, Отче». То есть у нас появляется расположение к Богу как к Отцу. Мы понимаем, что без Него мы не можем прожить. Сегодня мы коснемся еще одного результата действия Евангелия в сердце. Это жертвенного служения Богу. Это очень важная деталь, и вы сейчас поймете, увидите, это причина, почему я решил разделить это на две проповеди. Очень важные вещи, которые определяют христианскую жизнь в огромной степени. Как я уже сказал, что многие люди, исповедуя Евангелие, особенно в наших кругах, я помню разницу между тем, что происходит сегодня и происходило 20 лет тому назад. Для людей, которые 20 лет тому назад были здесь, в этой церкви, Евангелие было новым. Мы проповедовали, и это было, ну так скажем, люди-то знали Евангелие, но такое детально объясненное Евангелие, ясно представленное, было новым. И поэтому многие, большинство людей воспринимали это с очень большим энтузиазмом. Потом проходит поколение, когда мы говорим о Евангелии снова, мы читаем книги о Евангелии, мы рассказываем Евангелие в разных группах, в разных форматах. Люди привыкают к Евангелию. Люди растут, и они тебе чуть ли не с воскресной школы могут рассказать об оправдании, усыновлении, примирении, justification, sanctification, всякие разные эти термины, все прекрасно знакомы для многих людей. Но, к великому сожалению, намного легче усвоить терминологию, чем усвоить суть. И именно в этом заключается дьявольская цель. Хорошо, не удалось заблокировать, чтобы Евангелие не звучало здесь. Окей, пусть звучит. Но пусть она останется где-то в параллельном мире, чтобы люди не знали, как им на практике жить. Как и в результате складывается то, о чем Павел говорил, помните, 2 Тимофею, 3 глава, кажется, 6 стих, где он говорит, или 5, где он говорит, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшись, имеющие вид знания Евангелия, силу же его не знающие, не имеющие этой силы. Вот почему это очень важная тема, о которых нам нужно говорить. Христос предупреждал об этом, очень много об этом предупреждается. Я приведу 3 примера. Христос говорит, Матфея 7:21, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». И здесь люди, когда читают «исполняющий волю», это как-то пахнет законничеством, и поэтому они как-то игнорируют и ставят это на другую полку, о которой не сильно не беспокоится. Но это непосредственный вывод из Евангелия. Мы посмотрим сегодня на это. Иакова, 2 глава, 20 стих. «Ну, хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Это первое послание, которое было написано, и оно говорит об этой очень важной проблеме, которая была уже тогда в ранней церкви, когда люди говорили о вере, но эта вера не трансформировалась в дела. В книге Откровения мы читаем такое же предупреждение Сардийской церкви, 3 глава, 1 стих. «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Вот это все серьезное предупреждение об опасности принятия Евангелия на словах без реальной жизни. Это глубочайший самообман. Люди обманывают себя, воспринимая видимость Евангелия, видимость христианства за реальную жизнь. К сожалению, этой видимости находят многочисленные оправдания, в том числе в современном мире и теологические оправдания. Сегодня есть люди, которые представляют теологические изыскания, которые пытаются защитить вот такое полухристианство, псевдохристианство. Но самая большая проблема всех этих попыток найти это оправдание в том, что силы нет. Нет реальной силы. Ее возможно получить только тогда, когда ты знаешь Евангелие и знаешь, как жить им. Вот почему апостол, понимая, что такие проблемы будут, он понимал, что они были, по всей видимости, уже в его время. Понимая, что эти проблемы серьезные, он пишет и говорит следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Несколько терминов, которые я хотел бы отметить до того, как мы перейдем к более глубокому изучению текста. Во-первых, слово «служение», ну или точнее частичка «для» возьмем в самом начале. Вот посмотрите, она здесь в скобочках стоит. Это значит, что ее нет в оригинале. Вот почему в большинстве английских переводов мы читаем следующее. «Which is your spiritual worship?» «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, что и есть ваше служение». То есть слово «для», понимаете, оно правильное, но суть, наверное, точнее выражена вот этой фразой «что и есть ваше разумное служение». Я, кстати, это так и сделал здесь вот, чтобы вы могли понимать. Вот о чем Павел имеет в виду, что Павел имеет в виду. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, что и есть ваше разумное служение». Теперь слово «служение». Слово «служение» – «латрея» – это религиозное служение, базирующееся на поклонении Богу. Вот почему американские многие переводы переводят как «worship», хотя не все, многие переводят как «service». И вот это слово «латрея», оно и допускает две грани этого перевода. То есть это реальное служение, движимое духом поклонения. То есть еще раз давайте теперь. Итак, в связи со всем тем, что Бог сделал через Евангелие. Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, это все основано на Его милости. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Вот служение, то есть worship, мое поклонение Богу, выражающееся в практическом деле, в практическом служении. И последнее слово, опять-таки, до того, как мы глубоко посмотрим на текст, последнее слово, которое требует уточнения, это слово «разумное». Вы видите в английских «spiritual». Я не знаю, откуда они взяли это «spiritual». Я догадываюсь, но там нет ничего «spiritual» в этом слове. Это слово «logikos». Вы знаете, откуда это слово или что, в чем значение слова «logikos»? «Логика». То есть русское слово «разумное» – это правильный перевод здесь, но только в смысле, не в смысле того, что мы сейчас подойдем разумно к этому делу, не в этом смысле. В смысле того, что это, естественно, логично вытекающее из того, о чем говорилось раньше. Давайте еще раз посмотрим. Итак, умоляю вас, братья. Милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, что и есть ваше логично следующее из предыдущего служения. То есть слово «разумное», слово «логикос» связывает или помогает нам понять, что это действительно единственно правильная реакция на Евангелие Иисуса Христа. Итак, представление своего тела Богу в жертву живую, святую, благоугодную Ему, и есть настоящее служение, движимое поклонением Ему и логично исходящее из действия Евангелия в нашем сердце. Вот это, ну так скажем, мой пересказ того, что мы только что изучили глубоко в этом стихе. Но, как я уже сказал, это вступление. А главные вещи, которые мы видим в этом тексте, содержатся в трех терминах. Давайте посмотрим. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, что и есть разумное служение. Три термина требуют здесь очень серьезного внимания. Первое. Почему Павел говорит о жертве? Уже Новый Завет. Завеса разодралась. Храм закрыт. Все закончено формально. Но Павел говорит о жертве, и он говорит, что это логичный результат Евангелия. Второй вопрос. При чем здесь тело? Почему не говорить о жертве духа, о душе, о сердце? Ведь сердце-то важно, сердце ж важнее, чем все остальное. И третий вопрос. Что значит представить? Вот мы попробуем ответить на эти три вопроса. Как я уже сказал, они чрезвычайно важны для нашей жизни, не только для понимания этого текста, для нашей жизни. Итак, почему жертва? Спасение по благодати – очень часто воспринимают как cheap grace или дешевая благодать. Мы получили его бесплатно. А что делают с тем, что получили бесплатно? Не ценят. Обычно это происходит. Если вам что-то дают бесплатно, ну, скорее всего, вы мало это цените. Это наблюдается везде, в любом обществе, в любой человеческой цивилизации. Но это не точное представление. Мы в действительности получаем бесплатно то, что досталось огромной ценой кому-то. Вот почему много раз в Писании подчеркнуто, вы куплены как? Дорогой ценой. Много раз. Петр говорит об этом, Павел говорит об этом, Иисус даже говорит об этом. Мы видим о том, что книга Откровений говорит об этом. То есть, когда мы говорим о том, что мы получили спасение бесплатно, это в действительности так, но оно связано с огромной жертвой. Вот почему Павел подчеркивает в 12 главе в начале, посмотрите, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву». Очень интересно посмотреть на Ветхий Завет. И Ветхий Завет, я посмотрел, он просто переполнен жертвами. Я перечислю вам некоторые жертвы, но это, наверное, большинство, которые есть, были в Ветхом Завете. Были так называемые регулярные жертвы и праздничные жертвы. Регулярные жертвы – это жертвы всесожжения, приношения и мирные жертвы. Это жертвы, которые люди приносили, когда они хотели отблагодарить Бога. Дальше были жертвы за грех, когда человек совершил грех, и жертвы повинности, когда он по неосторожности что-то совершил. Это все предписано. Дальше были ежедневные жертвы, которые в храме должны были приноситься, независимо от того, что происходит вообще. Каждый Божий день должна была быть принесена жертва вообще, чтобы поддерживать Божье расположение к народу. Кроме того, были жертвы по особым событиям. Рождение ребенка, помните, предписывалась жертва. Смерть близких, предписывалась жертва. Болезнь, очищение, присоединение к народу израильскому и так далее. Самые разные жертвы. Кроме того, были праздничные жертвы. Есть ясное предписание того, чтобы люди совершали жертвы. Это Пасха, прежде всего, праздник опресноков. Праздник начатка урожая, праздник завершения сбора урожая, праздник труб, день искупления и праздник кущей. Некоторые из этих праздников праздновали 7 дней. Это значит, жертвы приносились все 7 дней. Теперь соедините вот этот список с тем, который был до того, и вы увидите, что все, чем была наполнена жизнь еврея, были сплошные жертвы. Это было настолько значительно, что Бог требовал от народа израильского, требовал, чтобы они выполняли это тщательно. Более того, помните, чтобы приносили первое и лучшее, чтобы жертва была без порока. Более того, жертва должны были, все эти жертвы должны были приноситься от сердца. Помните знаменитые слова Самуила Саулу? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тукового овна. Речь не идет о том, что послушание отменяет жертву. Не-не-не. Нет, жертва важна, но она должна быть с послушанием сделана. Или же 50-й Псалом, 19 стих. «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». То есть речь идет о том, что это должно было совершаться еще и в правильном состоянии сердца. Жертвы играли настолько значительную роль, что согласно Божьему постановлению, по совокупности, все жертвы занимали 23% дохода израильтян. Это Бог установил. Бог хотел, чтобы люди знали, что жертва Богу – это реальность жизни. Больше того, тогда, когда они не делали это, Он наказывал их за это. Помните известный стих Малахии 3:8? «Можно ли человеку обкрадывать Бога?» То есть Бог считает это воровством. Когда они не давали, не додавали из тех 23%. «А вы обкрадываете меня, скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятину и приношение». То есть Бог показывал людям, что посвящать и отдавать Ему лучшее было очень важным элементом правильной жизни, верного отношения к Нему и вообще к сути бытия. При этом, в конце концов, жертвы Богу не нужны были. Ему все принадлежит. Зачем, помните, написано даже «мой скот на тысячи гор»? То есть Бог не нуждается в этих жертвах. Жертвы нужны были для того, чтобы люди, жертвуя Богу, сознавали, что они входят в сотрудничество с Ним, что они вкладывают свои ресурсы в Его дело. В этом заключался смысл жертв. Это играло очень важную роль. Но у жертв Ветхого Завета было еще одно значение, чрезвычайно важное, может быть, даже более важное. Это значение заключалось в том, что все они указывали на главную жертву, на Иисуса Христа, который однажды должен был прийти. И это очень важная деталь. Мы уже упоминали сегодня, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Заметьте, когда мы говорим о жертве и жертвенности, она начинается с Бога. Оказывается, сам Бог имеет такую характеристику, что Он достигает каких-то величайших целей через жертву. Ну, мог бы Бог по-другому это сделать. Мог бы Бог просто, не прилагая больших усилий, каким-то образом сотворить все то, что Ему нравится, так, чтобы и вот какая-то другая вселенная, другого типа была. Наверное, мог бы. Но Бог творит невесту сыну через жертву, свою собственную жертву. То есть Бог устроен так, Его природа, что лучшее достигается через жертву. То же самое делает Иисус Христос. Филиппийцам, 6 глава, 2 глава 6 стиха, известное место Писания. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. После этого написано, посему Бог и превозил его. То есть заметьте, подобно того, как отец достигает лучшего через жертву, Сын делает то же самое. Сын жертвует всем. Он принял человеческую плоть. Мы входим в рождественский сезон. Мы празднуем это. Он принял человеческую плоть. Он оставил комфорт и славу небес. Он отказался от своей значимости, божественной значимости. Он подверг себя многочисленным трудностям земной жизни. Он поставился в положение, в котором он стал объектом зависти, клеветы, вражды, преследования, прямых атак. Это жертва сына. Он был несправедливо обвинен, приговорен к смерти за то, в чем он был совершенно невиновен. Заметьте, сын идет на землю, он жертвует всем тем, что он оставляет, и он принимает всю вот эту реальность вполне сознательно. This is the nature of the son. Это природа сына. Вот как он достигает наивысшего. Очень важная вещь. Его мучили, его избивали, его унижали, над ним насмехались, ставили ни во что. Его, в конце концов, распяли, прибив ко Христу, где он и умер мученической смертью. Друзья мои, все это он принял добровольно. Все это он принял, пожертвовав собой. Помните, когда он остановил Петра в Гефсиманском саду, он говорит ему: спрячь, вложи меч в ножны, потому что если бы я захотел, в одно мгновение были бы здесь 12 миллионов ангелов. Он мог бы прекратить это в любой момент. Он пожертвовал собой комфортом, славой, удобствами, болью и всем остальным. В этом, заметьте, природа Бога жертвует, природа Сына жертвует, чтобы достигать наилучшего результата. Теперь давайте посмотрим в свете этого на слова апостола Павла. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву. В связи с тем, какой Бог, в связи с тем, какой Христос, Спаситель наш, в связи с их милосердием, которое Он к нам проявил, это наиболее логично, чтобы каждый из нас пожертвовал собой. В этом наивысший смысл жизни. Вот как об этом говорил Иисус Христос, Матфея 16 глава. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет ее ради меня, тот обречет ее». Заметьте, Иисус призывает нас пожертвовать собой не для того, чтобы поставить нас в самые сложные условия жизни. Нет, Он говорит, это единственный путь к наилучшему результату. Это единственный путь. Он говорит, будешь держаться за себя, потеряешь все. Отдашь себя мне, приобретешь все. Это Иисус представлял с самого начала. Он не только призывает отдать себя в жертву, Он говорит, что если ты не отдашь себя в жертву, ты потеряешь все. Опять-таки, Отец жертвует, Сын жертвует, те, кто в Сыне, жертвуют. Теперь, что такое жертва? Есть очень простая формулировка, которая, я надеюсь, поможет. Она помогает мне, я думаю, она поможет многим. Отдать себя в жертву Богу означает сказать Ему «да» и всему остальному «нет». В этом смысл жертвы. Мы делаем это каждый день. Мы вчера посетили Вавилиных, говорили с Аней, знаете, их с Аней, с Сашей говорили. Вы знаете, их дочь Саша попала в аварию, вот, и мы узнали, что Аня провела 8 суток в госпитале вместе со своей дочерью. Что это значит? Это значит, что она сказала «нет» всему остальному на эти 9 суток. Дом, дела, друзья, интернет, всякие разные вещи, они получили «нет». Почему? Потому что что-то получила «да», дочь ее получила «да». Вот так любое дело, друзья мои, любое дело, отдавая свое внимание, свое время, свои ресурсы чему-либо, например, интернету, вы говорите на данный момент «нет» Богу, семье, детям, жене и так далее. Вы приносите жертву. В данный момент вы совершаете жертвоприношение. Ну, не так, конечно, с церемониями, но это жертва. Вы приносите в жертву, вы говорите «да» чему-то и говорите «нет» чему-то другому. Это абсолютно все, что мы делаем. То есть мы можем приносить жертвы нечистым мыслям, пустым ощущениям, удовольствием, образом. Вот это современные идолы, которым поклоняются люди, которые не просто поклоняются, жертвы приносят. Вы знаете, самый ценный ресурс, который есть у нас в жизни, наше внимание. И этот ресурс приносится в жертву, реально куда-то приносится в жертву. Вкладывая или тратя свое внимание, время, деньги, вы всегда говорите «да» одному и «нет» всему остальному. Вот сегодня проходила здесь сокровищница, мы жертвовали деньги. Вот почему называется это пожертвование, потому что когда вы жертвуете деньги, вы говорите «да». Это значит, у вас нет уже этих денег, чтобы вы их куда-то потратили. Или если вы их не принесли сюда, значит, вы сказали «нет» и положили куда-то в другое место. Вот так все абсолютно, совсем, с нашим временем, со способностями, ресурсами и так далее. Изначально Бог требовал именно полной отдачи. Посмотрите известные слова Иисуса Христа, ему задают вопрос, Матфея 22 глава, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим». Это единственное, что устраивает Бога. Ничто меньше не устроит. И никто не был способен так прожить, кроме одного, кроме Иисуса Христа. А теперь смотрите, мы-то через Евангелие соединились со Христом. А Иисус Христос любит Бога всем своим сердцем. Иисус Христос любит Бога всей своей душой, и всем разумением, и всей крепостью. То есть, соединяясь со Христом, мы соединяемся с Его отношением к жизни, с Его отношением к Богу, с Его отношением к реальности. Писание правильно повелевает это, говоря о том, что это единственный путь к настоящей славе. То есть, погружаясь в Иисуса Христа, мы наполняемся Его жертвенностью, потому что это единственный вариант эффективной жизни. Ефесянам 5:1. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, приношение и жертву Богу». То есть, заметьте, здесь прямо сказано о том, подражайте Богу, подражайте Христу, Богу и Христу в их жертвенности. Именно так жили апостолы. Они подражали Христу, они наполнялись им, они отдавали себя в жертву Богу, как это сделал Он. И это, они жили это как наилучший вариант жизни. Это и есть истинная жизнь. Итак, жертвенное служение Богу – это не удел наиболее продвинутых христиан, а норма жизни всякого, кто живет в Евангелии. Вот почему здесь слово «логикон», то есть это логичный вывод из Евангелия, о котором говорит апостол Павел. Нужно сказать, что современное западное христианство очень мало знает смысла жертвы и жертвенности. Сегодняшнее христианство, извращая суть учения Иисуса Христа, превратило христианство или учение Христа в инструмент, помогающий достигать более высшей степени комфорта и самореализации. Все молитвы, все связи за Христом, все отношения построены в этой системе ценностей так, что они должны работать на то, чтобы обеспечить мне мои желания. Это абсолютно ложная концепция, это совершенно не отвечающая тому, что делает Бог, тому, что мы обретаем в Иисусе Христе. Это лжехристианство, последователи которого однажды услышат от Господа: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Он скажет: «Мой Сын отдал Себя в жертву, исполняя Мою волю, и все, кто в Сыне, следуют Его примеру». Если вы думаете спастись каким-то другим способом, вы ошибаетесь. Вот почему апостол специально предупреждает об этом, я только прочитаю эти слова. В следующее воскресенье, если Бог даст, мы немножко больше о них поговорим. Второй стих, посмотрите. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, Павел знал, что мир думает по-другому. Павел знал, что мир видит религию и будет видеть христианство как инструмент самоутверждения. Но настоящее христианство – это совершенно иное. Настоящее христианство построено на жертвенности. Еще раз смотрите, Бог – его природа жертвенная. Христос – его природа жертвенная. И те, кто в Иисусе Христе, будут пропитаны его природой. Они будут видеть смысл своей жизни в том, чтобы жить для Иисуса Христа. Помните, что все мы находимся под влиянием разрушительного, ложного менталитета мира. Освобождайтесь от него, не позвольте ему царствовать. Преобразуйте свое мышление, учась смотреть на жизнь глазами Иисуса Христа. Итак, почему жертва? Коротко подведем итог. Потому что достижение наивысшего через жертвенность отражает природу Бога. Второе, потому что жертвенность была сердцевиной земной жизни Христа. Третье, потому что соединяясь со Христом в спасении, мы соединяемся с Его отношением к Богу и к жизни. И четвертое, потому что жертвенность – это вместе со Христом сказать Богу «да», говоря всему остальному «нет». Итак, почему же это? Второе, при чем здесь тело? Несколько слов, у нас не так много времени, но мы коснемся этого вопроса. Апостол подчеркивает. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву. То есть апостол подчеркивает, что речь идет о практической, реальной, осязаемой жертве, а не просто о добром намерении. Сколько раз, приближается, кстати, 1 января, сколько раз вы начинали ходить в джим? 1 января, ну, 1 обычно не хватает силы, 2. И заканчивали 22. Или еще хуже, начинали читать Библию. Кстати, те, кто с нами читают, у нас осталось 4 недели. Мы закончим всю Библию. Или же какие-то еще другие. Вот маму нужно посетить. Доброе намерение. Но оно так и осталось нереализованным. Вот почему апостол подчеркивает. Он говорит, жертва, которая становится смыслом жизни в подражании Христу, жертва, которая приносит благословение и добрый плод, это жертва во плоти и крови. Это жертва реально сделанная. Так жил Христос. Он физически пришел на землю. Он не просто там с небес сострадал, посмотрел, ох, как там трудно живется людям, ох, как им нужна моя помощь. И так и остался там. Нет, он пришел, он родился младенцем. И он физически испытал на себя все трудности жизни на земле. Он физически терпел боль. Он, написано, грехи наши вознес телом своим на древо. Не духом, тело его изъязвлено было за грехи наши. Он физически страдал. Итак, представить тело в жертву означает, соединившись со Христом, отдать Богу свое время, внимание, таланты, деньги, физические, душевные силы, здоровье, возможности, удобства, сон, все остальные ресурсы, которые мы получили от Него. Вот что значит тело. Представить тело в жертву. Павел подчеркивает несколько качеств, дает характеристику этой жертвы. Ну, во-первых, он говорит о жертве живой. Представьте тела ваши в жертву живую. Очень важное качество. Речь идет не о разовом решении, когда человек в момент особого душевного подъема готов отдать многое ради высокой цели. Кстати, если вам что-то когда-то продавали, такие опытные sales people. Знаете, что они говорят? Они говорят, не-не-не, ты прямо сейчас должен сделать решение, потому что завтра уже такой скидки не будет. Знаете, почему они это делают? Потому что сейчас им удалось вас поставить в особое расположение к этому продукту, который они хотят вам продать. Завтра вы подумаете немножко, скажете, а зачем оно мне нужно? Оно в действительности не такое и важное, и ценное, чтобы за него платить деньги. Вот почему они в момент душевного подъема want to strike a deal. Это не об этом речь идет. Жертва живая означает, что не только вот сейчас, когда вы услышали и сказали, наверное, надо служить Господу. А это и завтра, и через неделю, и через год. В этом смысл. Жертва живая, речь идет о жизни мгновение за мгновение, день за дню, месяц за месяцем, год за годом. Это реальная практическая жизнь, десятилетие за десятилетием. Мы говорили сегодня за Любовь Васильевну 97 лет. Это жертва живая, жертва, которая продолжает чувствовать боль. Она продолжает чувствовать дискомфорт, она продолжает чувствовать напряжение, она продолжает терпеть, если не досыпает, она чувствует угрозы, она чувствует тесноту и так далее. Вторая характеристика этой жертвы – она святая. Святая означает посвящена исключительно Богу. Что было святое в Ветхом Завете, да и в Новом Завете то же самое. Святое – это значит то, что отдана Богу полностью. Эта жертва принадлежит Ему. Никто больше не имеет права на мое время, внимание, таланты и так далее. В этом смысл святости. Это отделенность для Бога, посвящение Ему. И третья характеристика – благоугодная Богу, то есть приятная Богу. Ее цель – угодить Богу. Для этого жил Христос. Помните, даже в самых трудных обстоятельствах Он говорил, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Друзья дорогие, вы никогда не сможете ощутить, пережить благословение жизни со Христом, если вы не будете следовать Ему в Его жертвенности. Если вы не будете идти туда, куда Он идет. Если вы не будете нести на себе, носить на себе бремена других, которые Он несет. Если вы не будете прощать вместе с Ним, когда Он прощает. Если вы не будете любить других так, как Он их любит, достигать цели Отца, Его посвящением и так далее. В этом богатство жизни, которую мы обретаем в нашем единении со Христом. Это и есть настоящая Христова жизнь. Это и есть полноценная жизнь, которая имеет смысл. В ней мы и находим истинную радость, и настоящий мир, и прочную надежду, и непоколебимую уверенность и так далее. Итак, мы говорили, почему жертва, причем здесь тело. И последний вопрос, очень кратко, что значит «представьте». Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши. Мы уже во Христе. Соединившись с Ним однажды верою, мы никогда не будем разделены с Ним. В этом сущность спасения. Доверяя Христу свою жизнь, мы становимся единым целым с Ним. Бог видит нас праведными в Иисусе Христе. Он усыновил нас благодаря нашему единению со Христом. Он приготовил нам наследство. И написано, что мы уже посажены на небесах, уже в совершенном времени. Все это сделано. Все это так. Это наша новая реальность. Но продолжая жить в греховной плоти, для того, чтобы иметь победоносную, полноценную жизнь, дорогие мои, здесь, на земле, мы нуждаемся в том, чтобы наполняться Христом, в том, чтобы пропитывать себя им и Его отношением, в том, чтобы подчинять свою жизнь Ему, чтобы преображать свой внутренний мир и свою жизнь, Его характер. Вот почему во многих местах Нового Завета мы начинаем призывы, подобно этому, посмотрите, мы уже встречали этот призыв в 6 главе, когда речь шла о борьбе с грехом. В 12 стихе написано: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Слово «представьте» здесь – это то же самое слово, которое мы находим в Римлянам 12:1. «Представьте тела ваши». То есть, сотворив нас заново, мы новое творение, в момент спасения, Бог делает нас своими сотрудниками. Он ожидает от нас сознательного посвящения себя Ему. Ему нужен не автоматический режим, в котором мы делаем что-то запрограммировано. Нет, Он создал нас по образу и подобию Своему. И Он родил нас заново, даровал нам Свою новую природу. А так как Его природа жертвенная, то Он ожидает теперь от нас упражнения в этой жертвенности. Вот почему Иисус говорит о той вдове, которая отдала две лепты. Он ценит это, потому что душа ее упражняется в жертвенности. Вот почему для Господа это ценно. Не потому, что эти две лепты нужны, а потому, что душа входит в сотрудничество с Творцом через Иисуса Христа. И в этом грандиозная цель Вселенной. В этом грандиозная цель всего того, что Бог делает. В этом результат нашего продолжающегося познания Иисуса Христа. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Призывая к этому очень важному шагу, апостол умоляет нас. Слово «умоляю» – это то же самое слово, от которого произошел, помните, когда Христос говорил о Духе Святом, Он назвал его Духом Утешителем. Параклит. Вот, а это из этого же корня происходит. То есть апостол умоляет, и это слово несет в себе идею мягкой, сердечной, но очень настойчивой просьбы о чем-то очень важном. Павел ссылается на милосердие Божие, потому что сущность Евангелия в Божьей благодати, Его милости, проявленных к нам, помни о Божьей милости. Помня о том, что вне Иисуса Христа мы достойны были вечного наказания в аду, помня, что мы спасены только благодаря тому, что сделано в сердце Божьем и абсолютно не связано с чем-то добрым и хорошим в нас, мы должны помнить, что проявим к нам милость. Бог определил для нас лучшее. И это лучшее заключается в том, чтобы мы отдали себя в жертву Богу, посвятим Ему всю нашу жизнь. Итак, жертвенное служение Богу – это естественный результат действия Евангелия в сердце христианина, который определяет смысл жизни и приносит настоящий плод, истинную радость и удовлетворение каждому из нас. Думаю, это очень хорошая истина, которая нужна нам сейчас, когда мы подходим к столу Господню. Я хотел бы сейчас призвать каждого присутствующего, мы преклоним сейчас колени наши. Подумайте о вашем христианстве. Подумайте о том, как вы представляете собой себе в своем сознании вашу жизнь в Евангелии. В чем заключается ваше единение со Христом? В чем заключается ваше спасение. Мы сегодня празднуем наше единение со Христом, принимая хлеб и принимая вино. Неужели это единение, оно выражается только в том, что вы оправданы, только в том, что вы усыновлены, но не в том, что в Иисусе Христе вы приняли Его природу достигать большего через жертвенность. Преклоним колени и помолимся об этом. Господи Боже наш, благодарим Тебя за Твою благодать, которую Ты проявляешь к нам, и милосердие Твое. Благодарим Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, который умер на Голгофском кресте за нас. Благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем поднять наш взор, обратить наше внимание на Тебя и на все то, что Ты сделал для нас. Мы благодарим Тебя за Евангелие. Благодарим Тебя за силу Евангелия, которая в действительности может действовать в наших сердцах и в нашей жизни. Благодарим Тебя, Господи, за это практичное выражение действия этой силы, в том, что она делает нас людьми, следующими Тебе, подражающими Тебе в жертвенности. Господи, я прошу Тебя за каждого из нас. Господи, помоги нам понимать вкус, понимать сладость этой жизни и жертвенности. Помоги, Господи, чтобы мы могли увидеть, что это логичное служение Тебе, что это то, что исходит из того, что Ты сделал в наших сердцах, соединив нас с Сыном Твоим Иисусом Христом. Господи, благослови нас. Ты видишь, Господи, как нас бомбардирует мир. И Ты видишь, Господи, как менталитет этого мира проникает глубоко в подсознание и формирует, несет с собой свои ценности. Господи, помоги нам сегодня, когда мы берем хлеб и принимаем вино, быть свободными от этих ложных мыслей, ложных идей, ложных представлений. Благослови каждого из нас честно от сердца исповедать наше единение с Сыном Твоим Иисусом Христом. Во имя Господа нашего Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.